Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». В эфире программы «Лицом к событию». Мы сегодня в прямом эфире обсуждаем события на Украине и события в Москве, митинги против начала военных действий России в Восточной и Южной Украине. И в 5 часов будет и митинг, который поддерживает решение президента Путина и Совета Федерации о необходимости введения войск российского контингента в на украинские территории. Шествие будет называться «В поддержку народа Украины против провокаторов, захвативших власть в Киеве». Оно получило название «Народный сход за братский народ». А мы сейчас в студии находимся на фоне совершенно другого митинга, который собрал противников ввода российских войск на украинские территории. И по данным УВД-Инфо, на этом митинге уже задержан 261 человек. По возможности мы будем получать информацию от нашего коллеги Мумина Шакирова, который вел сегодня прямую трансляцию, продолжает следить за событиями на улицах Москвы. Ну, я бы вот с дорогим гостем Львом Дмитриевичем Гудковым, директором Левада-центра, социологом, начала бы обсуждать прежде всего информационную войну, которая в последние двое суток просто приобрела какие-то фантастические очертания. Я уже даже не говорю об оскорбительных терминах, которыми называют украинцев российские телеканалы. Я говорю просто о прямой дезинформации. Просто информация последних 12 часов. Юлия Тимошенко не едет в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Лидеры правого сектора, в частности Дмитрий Ярош, не обращались за помощью к чеченским радикалам, к Доку Умарову, в частности. Просто их социальные сети были взломаны. Это чистая дезинформация. Флагман украинского флота, гетман Сагайдачный, не поднимал российского флага. Он вообще находится в пределах натовской базы. То есть вот такой объем откровенной дезинформации, я не знаю, он просто поражает. Мы говорили о психологии и социологии, украинской ненависти еще 3 дня назад. И что мы сейчас можем сказать вот о той волне, о новой волне информационной войны, Лев Дмитриевич?
Боюсь, что она будет иметь очень сильный эффект. Будет очень сложная реакция, неоднозначная. Если посмотреть, из чего складывается такого рода воздействие, то оно вообще любая авантюра, особенно политическая и преступная авантюра, сопровождается дезинформацией. По принципу «лепи все, что не попадя». Самую поразительную ахинею, любые выдуманные истории, что-нибудь да останется. Тут важно, если говорить о воздействии, это непрерывное воздействие, непрерывное повторение одних и тех же клише. Они западают и остаются в сознании. Кроме того, это один момент, он более-менее понятен. Второй момент – это тотальность информационного воздействия. Фактически, в России не осталось сколько-нибудь таких влиятельных средств массовой информации или коммуникации, которые бы работали на все население. Есть интернет, небольшая часть, есть независимая пресса, но они ни в коем случае не сопоставимы с воздействием, массированным воздействием телевидения, по всем каналам идут, с разнообразными нюансами, я бы сказал, мотивы одни и те же, формы подлости все время новые. И это тоже производит впечатление. Третий момент, который очень важно учитывать в пропаганде, это вытеснение любой альтернативной версии происходящего, любой альтернативной информации. В результате люди, даже не веря тому, что, или сомневаясь в официальной информации, они не в состоянии работать с другими способами понимания. На этом строится, собственно, эффект пропаганды. в эти, не то, что пропаганда убеждает их, потому что у людей все равно остается какое-то предпонимание того, что происходило, и мы об этом сейчас чуть поговорим. Но мобилизовать вот это свое предпонимание, использовать его они не могут, потому что нет информационного материала. Что вы можете сказать, если непрерывно идут вот такого рода сообщения? Да еще на фоне картинки. Да иногда и текст, и картинка, они разного по содержанию, но накладываясь, они дают такой доппель-эффект, такой удвоенный эффект. Вот. Поэтому боюсь, что эффект такой вот воздействия будет очень сильное. Затронуты ключевые точки массового сознания, национального сознания.
Вот можно мы вот как раз к массовому сознанию вернемся чуть позже, а я бы сейчас обратилась к нашим источникам непосредственно в Крыму. Угу. Как известно, самые острые сейчас события разворачиваются в Севастополе, возможно, в Симферополе и в Феодосии, где просто блокирована бригада военно-морских сил украинских, она блокирована российскими военными. Около 12 часов дня по Москве наши украинские коллеги сообщали, что ситуация более или менее стабильна. Есть даже видео выступление одного из полковников, командующих военно-морскими силами. Но последняя информация из Феодосии очень тревожна. И я попрошу свою коллегу Евгению Назарец связаться с журналистом, главным редактором новостного портала Black Sea Андреем Клименко, чтобы он рассказал нам по своим источникам, что происходит сейчас с десантниками в Феодосии и в Севастополе. Евгений, пожалуйста.
Здравствуйте. Андрей, вы на связи?
Я слышу вас.
Да, Андрей, речь идет о том, что информация, поступающая из Севастополя, из Феодосии, из других крымских городов, весьма противоречива, если вообще не дезинформация. Вы, как главный редактор сайта Black Sea, наверное, обладаете наиболее обширной информацией о том, что именно происходит. Можете с нами сейчас ей поделиться?
Да, спасибо. Ну, у меня, в отличие от моих российских друзей, нет никаких иллюзий в отношении того, что происходит. Я буквально вчера ночью написал своим российским друзьям в Фейсбуке, чтобы они не читали РИА Новости, Киселева, особенно на ночь. Значит, что происходит на самом деле? Первое. Крым оккупирован. Оккупирован он не кем-то, он оккупирован российскими войсками. Это факты, доказанные и уже никем не отрицаемые. Второе. В Крыму после приезда господина Суркова сформировано марионеточное правительство, то самое, которое вместе с российскими спецслужбами готовило всю эту спецоперацию. Я всегда говорю, знаете, там есть люди, есть эмоции в политике, а есть люди в сценарии. Вот в сценарии расписаны роли. Вот этот сценарий мы видели вчера, когда в течение нескольких часов были и нужные обращения, непонятно кого было, и внесение от господина президента Кремля в Совет Федерации и соответствующая реакция. Что происходит в Крыму сейчас? Сейчас этой ночью, то есть это ответ Кремля Обаме, я так понимаю, происходит дальнейший захват там, где это получается, российскими вооруженными силами, гарнизонов ВМС Украины, ПВО Украины и других гарнизонов вооруженных сил Украины, расположенных по всей территории Крыма. За последние часы захвачен Джанкойский аэродром, захвачена часть ПВО Украины в районе Судака. Но идут столкновения в учебном отряде ВМС Украины в Севастополе с переменным успехом и вокруг штаба ВМС Украины в Севастополе с переменным успехом. Пока, к счастью, без применения огнестрельного оружия. В настоящее время отдельный батальон морской пехоты ВМС Украины в Феодосии роет окопы, строит блокпосты с амбразурами, развернул две линии колючей проволоки, выставил автоматическое оружие, офицерское собрание части, дважды отклонило ультиматумы, задумайтесь, заместителя командующего Южным военным округом Вооруженных сил России, генерал-лейтенанта, не помню уж его фамилию, но это не важно, и предупредили, что в случае штурма они откроют огонь. Такая же ситуация в бригаде береговой охраны, которая находится между Ялтой и Симферополем, в селе Перевальное, где украинские моряки вывели из боксов 68 танков, завели их, и только после этого российские вооруженные силы прекратили явные попытки захвата этой части. Только что мне сообщили, что в здании управления контрразведки военно-морских сил Украины в Севастополе на улице Суворова сотрудники в ответ на попытку штурма забаррикадировались, вооружились и сказали, что они применят оружие. Можно констатировать одно, что несмотря на Обаму, Меркель, ООН и все прочее, господин, который возглавляет Кремль, продолжает попытку оккупации Крыма. То, чем я слышал ваш разговор, к сожалению, не знаю имени предыдущего выступающего, все это очень правильно, то есть идет массированная пропаганда. К счастью, мне пишут в Facebook очень много людей из России, моих знакомых, которые не верят этой пропаганде. Я согласен с тем, что это, наверное, не большинство, но я бы сделал вывод такой. И этот вывод плохой. Наши страны, я не скажу, что стали врагами, хотя хотел бы, но они перестали быть друзьями, и это очень надолго.
Андрей, когда вы получаете детальную информацию о том, что происходит в Феодосии, в Севастополе, на какие источники информации вы полагаетесь? Вам звонят сами военные или как-то сообщают об этом? Ведь информация сознательно блокируется и фильтруется.
Коллеги, журналисты, вот по Феодосии мне звонила главный редактор интернет-портала КАФА, очень популярного в Крыму, в Восточном Крыму, и это же и газета, которая находится непосредственно там, и звонила она мне, потому что их сайт положили уже 2 дня. Я вам скажу так, что на сегодняшний день абсолютное большинство журналистов в Крыму, абсолютное большинство крымской интеллигенции, абсолютное большинство думающих людей в Крыму, они находятся в шоке. Они возмущены, и они в настоящее время объединяются против российской агрессии.
Спасибо. У нас на связи был Андрей Клименко, главный редактор сайта Black Sea в Ялте. Он обладает наиболее детальной информацией о том, что происходит, в частности, в Севастополе и Феодосии.
Спасибо, Евгений. Спасибо Андрею Клименко. Я хочу послушать Виталия Портникова, нашего коллегу, который в Киеве наблюдает за реакцией нынешних властей Украины, за реакцией Верховной Рады, за реакцией Киева на события последних 2 дней. Мы можем, Виталий, услышать, коллеги? Или маленькая пауза нам предстоит? Виталий, вы слышите нас? Как реагирует официальный Киев? Как реагирует официальный Киев на события последних 2 дней?
Сейчас завершается сессия Верховной Рады Украины, специальное заседание. Объявлено о том, что Верховная Рада обратилась к странам-гарантам Украины обеспечить ее территориальную целостность, обеспечить охрану ядерных объектов. Верховная Рада подчеркнула необходимость решения конфликта исключительно мирным путем. При участии международных экспертов Совет национальной безопасности Украины перевел вооруженные силы Украины в полную боевую готовность. Насколько я понимаю, сейчас начинается мобилизация резервистов. Уже вчера ночью киевляне стали собираться в военкоматах, тогда закрытых. Сотни людей, которые хотят защищать свою родину. Сейчас на восстание против российской агрессии поднимается наш Юго-Восток. У нас сейчас нет линии разделения между Майданами и антимайданами. Или между там оппозицией и регионалами. У нас есть линия разделения между гражданами Украины и, внимание, наемниками из России, специально завезенными в юго-восточные области нашей страны для того, чтобы устраивать там провокации, для того, чтобы устраивать там акции. Это автобусы людей, которые завозились туда специально на протяжении последних дней, может быть, недель. И эти люди фактически сейчас пытаются спровоцировать на юго-востоке те же оккупационные действия, которые режим Владимира Путина уже предпринимает в Крыму. Вы слышали моего крымского коллегу? Оккупация территории Крыма началась со слова о том, что там русским жителям Крыма угрожают экстремисты. Сейчас, как вы видите, воинские части вооруженных сил Украины окружены российскими войсками. Эти воинские части никому и ничем не угрожали, они находились на своих базах, поэтому мы должны называть вещи своими именами. Сейчас украинцам, гражданам Украины, которые выполняют свой долг, и крымско-татарскому населению Крыма, потому что к власти в Крыму усилиями российской стороны приведен лидер радикальной шовинистической группировки, за которую голосовало 4% населения автономии, им угрожают российские экстремисты в форме и без. И введение миротворческих сил Североатлантического союза, ООН, других организаций для защиты украинцев и татар от российских экстремистов в Крыму является насущной необходимостью момента. Этим людям действительно угрожает опасность. Это очень важно сейчас подчеркнуть. Украинцы и крымские татары находятся в опасности, им угрожают российские вооруженные силы и экстремисты в самом Крыму. И этих людей необходимо защитить. Если этого сейчас не может сделать украинское государство, это должно сделать международное сообщество. Потому что их жизням угрожает опасность. А Крым уже завтра может стать новой Югославией. И это то, что происходит на самом деле.
Спасибо, Виталий. Но я бы сказала, что Украина при этом совершенно не собиралась становиться новой Югославией, потому что вот последняя неделя, события последней недели развивались так, что ни о каком расколе речь не шла. Наоборот, украинцы страшно возмущались, когда из России подкладывался такой сценарий, и говорили о единстве украинского народа, и только действия российского руководства приводят теперь к этому кровавому сценарию. Вот логика истории такова. Лев Ильич, вот давайте вернемся к тому, что люди хотят слышать и что они слышат на самом деле. Вы сказали, что людям недостаточно информации, но мое ощущение такое, что кто хочет получать информацию, он ее получает все-таки. На Украине достаточно сайтов, которые пишут по-русски, если вот людям трудно читать по-украински.
Я не совсем согласен, потому что я, ну, как бы знаю по нашим исследованиям, что, вообще говоря, интернет не проникает в среду, в сельскую среду, в среду малых городов и даже в города там с населением около полумиллиона, там небольшая часть включена. И это кроме того, нельзя говорить о том, что у нас есть партии интернета. Сегодня, когда пользуются интернетом регулярно 60%, эти границы уже размыты. Поэтому, конечно, есть предпонимание того, что происходит. Люди с более-менее демократическими ценностями, установками, более образованные, меньше зависящие от государства, они, конечно, по-другому интерпретируют. Но это примерно 16, максимум 18% населения России. Все остальное находится либо вообще вне информационного поля, таких тоже очень много, либо в зоне воздействия телевидения, то есть госпропаганды. Это совершенно другая вещь. Если говорить о исходном, как бы, понимании, понимание, что людей возмущает и что двигает, оно есть и довольно сильно распространено. Понятно, что бедственное положение, экономическое положение на Украине заставляет людей, которые уже знают, как это было раньше, стремиться в Евросоюз, интегрироваться с этим. И понятно, что 60% населения поддерживает этот вариант, судя по опросам. Это более-менее понятно. Понятно, что власть Януковича коррумпирована, абсолютно нагло и эгоистично. Это тоже более-менее понятно. И что в России примерно такая же власть, такое же отношение, в общем, к политическому классу. Но это один класс как бы, понимание и интерпретации. Другой – это то, что остатки имперского сознания, национального сознания наших бьют. И вот это очень чувствительные точки массового сознания. Против нее, против вот такой пропаганды массовое сознание не в состоянии сопротивляться. И даже те, кто пользуется интернетом, и ангажированы, и политически включены, они вполне разделяют вот эти вот имперские официозные
установки. Вот это меня удивляет больше всего. Вот меня удивляет как раз вот эта часть, которая, в общем-то, либо может обладать полнотой информации, либо обладает ей и все равно делает выводы совершенно искаженные и искажающие, позволяют своему мозгу люди находиться в очень удобном для них заблуждении.
Очень глубоки и сильны идеи превосходства. Вот,
как Путину, я имею в виду сейчас коллективному Путину, как ему удалось воспитать такое фашистское сознание у людей?
Ну, во-первых, не, прям скажем, не особенно исчезало с советских времен, оно воспроизводится.
Хорошо, как удалось легитимировать это? Как удалось сделать так, что не стыдно об этом говорить?
Не стыдно, освобождение от стыда, вообще говоря. 10 или даже уже сейчас 15 лет людей убеждали, что в собственной истории нет ничего страшного. У всех свои там преступления, свои скелеты в шкафу. А главное, это гордость за страну, а кто ее обеспечивает и воспроизводит, это власть. И вот эта вот неразделенность коллективных ценностей, коллективного сознания и идей насилия, она проникает в сознание и вытесняет все другие возможные точки объяснения, интерпретации, понимания. В том, что мы видим, есть определенная логика. Слабеющий авторитарный режим, теряющий поддержку, массовую поддержку, становится все более и более репрессивным и агрессивным. И имперские представления, имперские идеи – это последний ресурс. Мы... То, что происходит на Украине, это не изолированная вещь, а это продолжение все той же самой политики, которую мы видим. Борьбы с НКО, борьбы за Сталина, за возвращение Сталина, за борьбу с фальсификациями истории. Вот это вот поддержание одной мысли, что национальное величие и власть – это одно целое. И поэтому мы будем бороться за это.
Ценой крови даже?
Даже ценой крови, если ценой это не касается крови, нас.
Нет, собственного воинского нет. Контингента, который послан сейчас в Украину.
А тут действует механизм, лишь бы не я. Вот очень важное. Ну, а вдруг, пусть это кого-то другого там касается, а я как-нибудь увернусь, пересижу, мои дети не пошлют. Не пойду
мы
туда.
Обсуждали с вами вот как раз пару-тройку дней назад удивительное отсутствие сочувствия, выясненное по вашему последнему опросу в отношении к Украине, удивительное отсутствие сочувствия людям Киева, людям Майдана. Я уже не говорю о том, что там около 1000 пострадавших и около 100 погибших. И когда нет сочувствия к этому, когда идет подмена живой реальности из плоти, крови, боли и страданий, какой-то фантомной вот реальностью телевидения, что с людьми происходит? Леонид Ильич, я понимаю, что вы не доктор этому обществу, но...
Нет, я не доктор, но скорбное бесчувствие, оно совершенно... Это вещь очень важная. Это не только отсутствие воображения и возможности понимания других. Это навязывание и воспитание представления, что любой другой, он враждебен. Он источник опасности и насилия. Поэтому лучше замкнуться вот в маленьких группах, только своих. А то, что там происходит, меня не касается. Угу. Если вы посмотрите на отношение к Чечне, то там то же самое было. Отсутствие всякого сочувствия и нежелание знать, что делают федеральные войска с местным населением.
Вот, Лев Дмитриевич, давайте мы сейчас опять вернемся в Украину. У нас Владимир Притула, журналист независимый из Симферополя, на связи. Давайте мы послушаем, что там происходит реально. Евгений Назарец, пожалуйста, свяжитесь.
Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, сегодня весь день поступала информация о том, что есть признаки, опять, нездоровой общественной активности в Симферополе, возможно, силовые захваты административных зданий. Какова обстановка сейчас? Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, ситуация действительно очень сложная. Административные здания, в принципе, все практически уже захвачены. Сегодня проходило назначение начальника службы безопасности Украины в Крыму. Вот я, к сожалению, не знаю, чем это закончилось, потому что в это время как раз вот только приехал, прибывал в одной из воинских частей украинского флота в Симферополе. Планируется достаточно много таких мероприятий, которые, чтобы заблокировать и принудить украинских военных взять оружие, переприсягнуть либо уволиться руководителям и личному составу правоохранительных органов. Ну вот только что вот фактически вот сейчас происходит блокирование большой бригады береговых войск в Перевальном, это недалеко от Симферополя. Там военные пока держатся. Мои коллеги-журналисты сообщают, что командование и офицеры заявили, что будут стоять до конца. Они сказали, что не откажутся от своей присяги и будут предпринимать все позволенные их уставом меры для того, чтобы противостоять людям, которые будут пытаться захватить эту большую воинскую часть. Это очень большая воинская часть. Та же ситуация была вот в Симферополе, откуда я вот только что приехал. Штаб командования сухопутных войск, вернее, береговых войск украинского флота. И там тоже офицеры вышли, сказали, что они будут до конца стоять, они не предадут свою присягу. Рядом стояли где-то 150 метров автомобиль, машина грузовая с российскими военными, которые при оружии, в масках, в касках. Украинские военные выходили из части без оружия, но видно было через забор, что вооруженные люди на разных точках стоят и не готовы дать отпор. Известно, что как минимум две воинские части были обезоружены сегодня. Это небольшие, это одна радиолокационная часть, другая учебный отряд военно-морских сил Украины, откуда вывезли российские военные автомобилями где-то приблизительно по 200 стволов огнестрельного оружия. В то же время сообщили представители командования украинского флота, что все корабли украинского флота находятся в Севастополе, в местах своего базирования, не только в Севастополе. Кроме одного корабля, флагмана «Гетьман Сагайдачный», который, несмотря на утверждение российских средств массовой информации, не поднял Андреевский флаг, об этом писали многие российские СМИ, и не направляется в Одессу. Он, возвращаясь из Андреевской затоки, сейчас находится в базе НАТО в Судабей и готов по малейшему приказу выйти в украинские воды. Но в целом ситуация в Крыму достаточно напряженная. Очень много российских военных на улицах с оружием в Симферополе. Практически все украинские воинские части блокированы, либо, если не блокированы, то российские военные стоят неподалеку и контролируют эту ситуацию. Была информация о том, что украинские военные дезертируют, либо отказываются, то есть принимают условия российских и идут на то, чтобы допустить их в свои воинские части. Но пока та информация, которую я получаю от военных, опровергает вот эти утверждения. Что касается крымской власти, то сегодня спикер крымского парламента Владимир Константинов сказал, что в Крыму не осталось органов власти, которые подчиняются Киеву. Он сказал, что в Киеве своя, ну, грубо говоря, свадьба у нас своя, в Киеве свои проблемы, пусть они решают, мы будем решать свои проблемы, и пусть они к нам не вмешиваются. Он же сказал, что пообещал, что все-таки будет придерживаться Конституции Крыма, поскольку сегодня на пресс-конференции очень много журналистов задавали, на основании каких положений Конституции происходит сегодняшняя ситуация. Военные ходят, создаются отряды самообороны, референдум проводится. Нет закона. На основании какого законодательства это будет? Закона. Нет такого закона сейчас в Украине. Кто принимал решение о переносе и так далее. Очень много вопросов, на которые крымский спикер сегодня не ответил. Ну и сегодня прошел митинг представителей, который созвала все Крымская Украинская Рада. Это новая структура, которая создана проукраинскими организациями для защиты интересов этнического меньшинства. Туда пришли, на этот митинг против войны, российской оккупации и сепаратизма пришло немного людей, около 50 человек, но пришли не только украинцы, я видел, общался много крымских татар и русских, евреев, которые были обеспокоены нынешней ситуацией. И, но в то же время пророссийские активисты, представители пророссийских организаций проводят свои акции в центре города. Там сегодня тоже не очень много людей. Ну и хочу сказать, что совместно с российскими войсками, представителями российских военных, участвуют в блокировании украинских объектов, всех и органов власти, представители такой народной самообороны.
Это был Владимир Притула, журналист из Симферополя. Он рассказывал о том, что сейчас происходит и как развиваются события вокруг российских воинских частей в Симферополе. Но прямо сейчас у нас есть возможность получить в эфир Мумина Шакирова. Он находится в центре Москвы на Манежной площади, где сегодня российские противники военного вмешательства в ситуацию на Украине пытались провести митинг. Было задержано много людей. И сейчас мы подробности узнаем, как сейчас обстоят дела в центре Москвы. Мы узнаем от Мумина Шакирова.
Шакиров, Московское бюро радио «Свобода». Вы смотрите, видите, как стоят ОМОНовцы у гостиницы «Москва». Дело в том, что прошло уже 2.5 часа с того момента, как сюда пришли люди, это были сотни человек, стояли у памятника Жукова, и в 2:10, 2:15 началась зачистка. Сначала людей вытеснили с той площади, то есть территории у памятника Жукова, потом людей выгнали на крышу торгового центра, потом началась зачистка вот уже на той территории, где нахожусь я, это был последний пятачок, где люди скандировали «Нет войне». В общей сложности за эти 2.5 часа более 100 человек попали в автозаки. Задерживали очень жестко, задерживали и тех, кто кричал «Нет войне», и тех, кто стоял с плакатами, и тех, кто был молча. Вот я сейчас подхожу к ОМОНовцам, вот они практически вытеснили только что вот с этой площадки людей. И вот небольшой пятачок у нас остался здесь у гостиницы «Москва». Но тут уже вперемешку и те люди, которые пришли протестовать против ввода войск в Украину и в Крым, и есть просто туристы. То есть вот это практически последний островок, где стоят люди, и, правда, ничего они не произносят, не скандируют, потому что как только человек начинает проявлять какую-то активность, ОМОНовцы тут же его хватают и везут автозаки. Должен сказать, что хватали мы людей очень много и жестко, и бывало и попадали туда журналисты, но если у тебя есть аккредитация, то, по крайней мере, есть шансы остаться здесь на площади. А вообще-то проверяют у всех, те, кто с камерами, есть ли у них аккредитация, иначе без аккредитации тут практически разговаривать с ОМОНовцами бесполезно. Что касается известных людей, которые здесь были, ну, их я особо не заметил. В основном сюда приходят те, кто были вот в частности днем у Министерства обороны, были вчера на Манежной площади, которые поддержали Алексея Навального, который находится под домашним арестом. И вот сегодня с 14 часов вот сотни людей сюда пришли скандировать «Нет войне». Бывали иногда здесь те люди, которые выступали за ввод войск, то есть это отдельные граждане, которым хотелось подискутировать, были горячие дискуссии, в общем, все прошло мирно, потому что ОМОНовцы тут же пресекали, если это выходило за пределы человеческой беседы, когда эмоции очень накалялись. Ну вот видите, ОМОНовцы покидают только что вот эту площадь. Автозаки, если вы видите на Манежной площади, их там десяток. Есть автозаки, которые находятся вот там на начало Тверской улицы. Один за другим эти автозаки выезжают с переполненные. И вот на моих глазах где-то там машин 10-12 уже выехало. Вот что касается атмосферы этого дня, то должен сказать, что несмотря на то, что были задержания, люди, ну, в общем-то, не падали духом, поддерживали друг друга и даже шутили. Поэтому говорить о том, что вот здесь нет оптимистического настроения, не приходится. Все-таки люди настроены на и дальше выходить на акции протеста, дальше выходить на площадь, чтобы продемонстрировать, что они против ввода войск в Украину и в Крым, и против того, чтобы два соседних государства между собой воевали. Это Мумин Шакиров, Московское бюро «Радио Свобода». Ведет этот репортаж с 2 часов дня. Еще раз напомню, что в общей сложности за сегодня было задержано более 100 человек. И все это происходило на глазах у меня, на глазах в объективе на нашей камеры. Так что все эти события мы о них рассказывали и показывали.
Спасибо, Мумин. Вполне себе полный отчет. Я напомню, что через 20 минут на Пушкинской площади начнется митинг сторонников ввода войск в Крым и на территорию Восточной Украины. По данным УВД-инфо, сайта, который занимается мониторингом задержаний в Москве, 261 человек задержан был на митинге противников войны. Я хочу спросить у Виталия Портникова, если это возможно. Украинцы чувствуют российскую поддержку? Дело в том, что вчера я получила несколько личных писем на своей странице в Facebook и просто личных писем о том, что мы, то есть вы, русские, никогда не отмоетесь, пишут мне мои друзья, которые являются представителями интеллигенции украинской и во Львове, в Харькове, в Киеве. Так вот, Виталий, если вы нас сейчас слышите, можно ли сказать, что украинцы понимают, что Россия – это не Путин и не Валентина Матвиенко, которая оправдывает какими-то мифическими страданиями российских граждан в восточных областях необходимость вторжения. Российские, то есть русские, которые проживают в Восточной Украине, напуганы скорее вторжением российских войск. И то, что они просятся, опять же, эта информация не подтверждена никакими цифрами, но то, что они просятся в эвакуацию в южные области России, вот такая информация, это утром сегодня она просто активно обсуждалась российскими источниками. Виталий, пожалуйста.
Лена, дорогая, Николай Алексеевич Некрасов, как ты помнишь, я думаю, из литературной истории, пошел на прием после подавления польского восстания в честь Муравьева-вешателя. Помнишь, да?
Да, конечно.
А потом слег и умер. Вот это весь, вся картина России. Что мы можем в данной ситуации думать? Конечно, русская интеллигенция, может даже не ходя на приемы, сейчас вся умереть. Это не изменит самого характера нынешнего российского государства. Мы прекрасно понимаем, что есть русские люди, и это было видно по репортажу Мумина. Есть россияне, которые точно так же не хотят войны, как ее не хотят граждане Украины. Есть русская интеллигенция, которая в таком же ужасе, как и граждане Украины. Как с другой стороны, понятно, что есть шовинисты и среди интеллигенции, и среди людей, которые поддерживают то, что делает руководство России. Но российское государство в целом, государство, гражданами которого вы все, к сожалению, являетесь, является государством-агрессором. Мы не можем себя, Лена, ни ты, ни я, снять ответственности с агрессии Советского Союза против Афганистана, против Чехословакии, против Венгрии, ты прекрасно, против балтийских стран. И ты прекрасно помнишь, что когда мы еще там детьми приезжали в балтийские страны, к нам там относились, мягко говоря, прохладно, или в Чехословакию. Несмотря на то, что мы искренне им сочувствовали, точно так же считали, что они оккупированы. Многие из нас вообще были не из России, и точно были не русскими. Но вот эта вот вина, она была на нас всех. Вот я считаю, что сейчас мы подходим к критической черте. Эта черта, кстати говоря, не конец Украины. Эта черта – конец России. Потому что Украина для России – это совсем не то же самое, что Польша, что Грузия, что даже Беларусь. Это неотъемлемая часть русской души, русского мифа государственного, русского мифа культурного. На протяжении столетий утверждали, что украинцы – это то же самое, что русские. Ну, почти, да? Вот сейчас наступает минута, этот счет пошел на минуты, на часы, когда произойдет выстрел в душу. Российский солдат убьет украинского солдата. Российский солдат-агрессор. А украинский солдат, обороняясь, убьет солдата русского. Русского солдата-агрессора. С Россией кончено. Вот наша с вами задача после этого попытаться восстановить на руинах честь этой самой России. И миф этой самой России. Миф, наверное, вообще уже никогда не восстановишь. Вот все то, что делали там Соловьев, Ключевский, русская интеллигенция 19-20 века, оно все уже в руинах сейчас. Честь еще можно будет восстановить только путем смены политического режима. Если бы сегодня на улицах Москвы появились бы хотя бы сотни тысяч людей, эту честь можно было бы восстанавливать уже сегодня. Так это будет требовать время. Я пытаюсь сделать все, что могу, для того, чтобы хотя бы остатки этой чести сберечь в глазах моих украинских друзей. Я гражданин Украины, но я долгие годы работал в России. Я считаю, что я несу персональную ответственность за то, что я не смог сделать российское государство государством граждан и людей, а не этим царством морока, которое мы наблюдаем. Значит, я недостаточно активно работаю. Значит, я что-то не смог сделать с нравственностью граждан Российской Федерации. Но я считаю, что на гражданах России такой ответ на каждом, такой персональной ответственности гораздо больше. Если украинские земли будут оккупированы, вот столько времени, сколько они будут оккупированы, столько времени эта ответственность будет продолжать на них находиться. За каждую жертву, которая сегодня будет принесена на алтарь амбиций Владимира Путина. За каждого солдата. За каждую женщину, которая не увидит своих детей. За каждого ребенка, который станет жертвой этой войны. За каждую поруганную честь. За каждую разбитую семью, за каждого беженца. Это ответственность на каждом гражданине Российской Федерации. От Владимира Путина до тех, кто сегодня вышел на Манежную площадь. Просто эти люди на Манежной площади у Министерства обороны, они герои России. А те, кто развязывает войну и не сопротивляется ей, они враги России. И это тоже нужно совершенно четко сказать. Бывает ли так, что среди огромного количества людей миллионы враги, а единицы друзья? Да, бывает. После того, как окончилась советская оккупация Чехословакии, все прекрасно поняли, что те несколько человек, которые вышли на Красную площадь в знак протеста против этих действий, были героями России. А миллионы жителей Советского Союза были врагами себе и миру. Сейчас Россия такое положение возвращается. Я не знаю, что можно сделать, чтобы ее не вернуть. Мы понимаем, что Россия – это страна, которая будет находиться в политической, экономической и социальной изоляции, что бы уже ни произошло. Она вычеркнула себя из списка цивилизованных стран. Экономические последствия этого будут страшными. Политические последствия этого будут разлагающими. Нравственные последствия мы уже видим сегодня. Это историческая катастрофа. Мы должны просто ее пережить.
Виталий, спасибо. Я полностью разделяю ваши чувства и мысли в части ответственности каждого россиянина за то, что происходит сейчас, за вторжение войск российских в Крым на украинские земли. Как пишут сегодня в своих социальных сетях мои коллеги-литераторы, это наша Прага. Имеется в виду Прага 68-го года. Леонид Ильич, я продолжаю вас допытывать вот по поводу, так сказать, массового народного сознания. Вы говорили, что все-таки в этом последнем опросе Левада-центра про отношение россиян к Украине не все так плохо, как вы думали. Так вот, есть ли надежда на то, что люди, жители России, способны будут разделить ответственность за происходящее, сказать себе: я отвечаю за то, что к власти пришли эти люди, которые сейчас вводят войска на украинские земли? Или это слишком радикальный взгляд?
Боюсь, что нет. Так. Вот если всерьез говорить, то я полностью согласен с тем, что сказал Виталий Портников. У меня точно такое же чувство и ощущение. Очень
чувство стыда невероятное.
Невероятное. Ну, все, что об этом говорить, это преступление. И ответственность ложится на нас, на всех. Другое дело, что сейчас абсолютное большинство не понимает, какие будут последствия.
Нет, Боюсь, что люди не в состоянии.
Не в состоянии. Посчитать. И отчасти на этом и строится технология господства от нынешнего режима. На изоляции людей, на изоляции информационного поля. Нет общей картины, общей логики. Понимаешь? Это очень... того, что происходит, это очень важная вещь. И второй момент – это сильнейшее развращение людей. Даже если они понимают, что власть совершает преступление, это власть совершает, а они здесь ни при чем. Так считает 85%. Вот это механизм, это способ выживания и адаптации к этому государству. Он идет от советского времени.
Я только хотел сказать, это очень советская модель, которая просто в нынешней ситуации становится аморальной. Если во времена Советского Союза это было морально, это позволяло людям выживать,
абсолютно
то сегодня точно, да. Это совершенно аморальная
абсолютно
конструкция.
Абсолютно точно. Это общество вне морали. Мы не будем каких-то тут иметь какие-то иллюзии на этот счет. Безусловно, будет там, опять-таки, 15%, которые, ну, действительно переживают сейчас сильнейшее чувство стыда и депрессии. Но понимания того, что можно сделать, у них нет, а очень жалко, кстати говоря. И эта ситуация будет длиться. Понимаете, и в отношении, еще раз возвращаюсь, тут это, Украина, это просто очень сильная сейчас проблема, травма, которая возникает. Но мы имели точно такие же проблемы и травмы на всем протяжении вот этого путиновского срока. Чувство несправедливости войны в Чечне, оно существовало и в первой, и во второй. И что? И люди как-то смирялись с этим.
Ну, я вытесняли уже говорю это. О Грузии. 2008 год был просто таким мощным ударом по самосознанию российских граждан.
Националистический подъем был.
Да.
Тут никакого, тут как раз в отношении Грузии там не было никакого чувства вины.
Я имею в виду эту ситуацию как очень амбивалентную. И это была очень странная конструкция с
напротив,
этим подъемом.
Я бы сказал, что как раз в войне с Грузией тут вот этот моральный дискомфорт, который был в чеченской войне, ощущался, он здесь преобразовался. И люди как раз почувствовали себя защитниками, что Россия в кои-то веки, вообще говоря, агрессор, угнетатель, насильник, в кои-то веке выступила защитником слабых малых народов. И это очень сильно легитимировало власть на тот момент.
Собственно, это... у нас сейчас Харьков на связи. Евгения, пожалуйста, есть у нас связь с
да,
Филиппом?
На связи из Харькова журналист Филипп Дикань. Сегодня в Харькове проходила акция против военного вмешательства России под лозунгами «Украина, не Россия». Другие подробности мы сейчас от Филиппа узнаем в прямом эфире. Филипп, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Добрый день, студия «Радио Свободы». У нас действительно сегодня прошел митинг возле памятника Шевченко. Это традиционное место, где собирались, ну и по-прежнему продолжают собираться сторонники Майдана. И вы знаете, я должен сказать, что сегодня митинг прошел скорее, наверное, вопреки организаторам Майдана, потому что после наших вчерашних неприятных, скажем так, событий, когда после митинга противников Майдана избили ребят, которые находились в здании облгосадминистрации, очень сильно избили, а было какое-то неприятное состояние, ощущение, точнее неприятная атмосфера в городе, руководители Харьковского Майдана дали отбой на проведение сегодняшнего митинга, но люди пришли сами к памятнику Шевченко. Вот мне спрашивали, выходить ли, говорили, что они будут приходить, звать своих знакомых, и вышло несколько тысяч человек. Не беру сказать точно, трудно всегда оценивать цифры, но до 5000 это точно. 2-3 где-то вот так вот было, 100%. В основном лозунги были не антироссийские ни в коем случае, а антивоенные. Люди стояли под лозунгами «Украина не Россия», «Украинцы не хотят войны», «Путин долой», ну и так далее, вот в этом духе. Главный же посыл был, что украинцы не хотят войны, и в Украине не должно быть войны.
Филипп, после тех неприятных явлений, как вы выразились, как обеспечивалась безопасность на этом митинге? Кто ее обеспечивал?
Вы знаете, на прилегающих улицах было очень много милиции. Стояли, ну, наверное, 4-5-6 автобусов, наполненных людьми в милицейской форме, причем в полном обмундировании. То есть щиты были, каски были, но они просто сидели в автобусах на случай, как говорится. Никаких провокаций не было. Более того, приходили на майдановский митинг люди с георгиевскими ленточками. Это как раз противники майдановских взглядов. И вы знаете, некоторые харьковчане пытались их переубедить. Гасили споры, то есть не было каких-то эмоциональных споров, когда обе стороны кричат друг на друга с негодованием, а очень мягко, спокойно, вот при мне, например, один известный достаточно в городе предприниматель, чуть за 40, переубеждал двух совсем юных пареньков с георгиевскими ленточками, пытался выяснить, вообще не понимают, что это такое, почему они здесь, почему здесь митинг происходит. И вы знаете, мне кажется, что это работает.
Спасибо большое. Филипп Дикань был на связи со студией «Радио Свобода», журналист из Харькова, где сегодня прошла антивоенная акция.
Евгений, Филипп, большое спасибо. Вот, Лев Дмитриевич, у меня, наверное, может быть, последний вопрос для обсуждения. Вот поневоле я сравниваю украинское общество и российское вот в течение последних 3 месяцев. Что вы, как социолог, можете сказать об украинцах, к которым, не будем скрывать, многие российские интеллигенты со своим постимперским комплексом, подавленным, пускай не проявленным, привыкли относиться как к младшим братьям. Вот, и мне кажется, что во многом отношение к украинскому протесту такое, ну что у этих маленьких может получиться, если у нас тут в Москве в 2011-2012 году не получилось. А вот что можно сказать про людей, которые сейчас по всей Украине выходят на улицы?
Ну, я бы сказал две вещи, которые бросаются в глаза. Украина не империя. Это первое. Там нету вот этого имперского синдрома, то есть соединения насилия с идеей национального величия. Это глубоко сидящее в России сознание. Оно отравляет общество, на самом деле, и развращает его. На этом держится авторитет власти.
Это Но первое. Между тем, в Украине же есть идея национальной гордости и национального величия тоже, что позволяет нашим имперцам критиковать украинцев за якобы национализм и всякие страшилки там придумывать.
Конечно, да. Но тут же ведь все строится на том, что им приписываются собственные комплексы, только и фобии, и страхи, и все, что хотите. Но это первый момент. Второе, я бы сказал, что Украина как общество гораздо более развита и сложно сегодня устроена, чем Россия. И это очень важно. Украина прошла несколько таких фаз, циклов демократического развития, который резко усложнил структуру этого общества. Хотя исходно, вот я же помню все эти опросы, которые мы начинали еще до распада СССР. Это был почти один и тот же контингент людей с одними и теми же установками. Но
и советскими комплексами.
Советскими комплексами. Ну и сейчас
и
даже...
И вообще-то был одним из оплотов всего советского. Вот даже
конечно,
более советским
если
он
помните,
был, чем Москва во многом.
Русификация была настолько мощная и сильная, вот эта советизация, что многие вещи просто подавлены были. Гораздо сильнее, чем в самой России это было. Но отсутствие централизованной власти все-таки... Плюрализм такой, финансово-промышленных группировок и, соответственно, медиаполе, оно гораздо более многообразно. Плюс это несколько циклов выборов, все-таки сравнительно менее фальсифицированных, чем в России, оно дало другую структуру общества, другую включенность людей. Люди начали понимать, что за политикой стоит и их собственные интересы, причем повседневные интересы семьи, выживания. И там возникает идея национального сознания как идея общих интересов и общего блага. что в России отсутствует начисто, потому что это все передано режиму авторитарному.
Лев Дмитриевич, большое спасибо. Нам, собственно, пора заканчивать наш эфир. Мы были с директором Левада-центра, социологом Львом Гудковым. С нами на связи были Севастополь, Симферополь, Киев и Харьков. И мы постарались восстановить ту информационную картину реальности, в которой отказывают людям российские телеканалы.